Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
«Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас в гостях замечательный православный писатель и публицист Наталья Иртенина. И поговорим о ее ближайших планах, ибо через несколько месяцев, в конце этого года, но самое позднее, в начале следующего года, выйдет ее книжка «Ярослав Мудрый», предназначенная для детей и отрочества. Ну, для того, чтобы понять, что это за книжка, нужно прежде всего упомянуть серию, в которой она выходит. Существует православное издательство «Символик». Оно выпускает уже очень значительную по объему, там, по-моему, десятки названий, да, серию «Русские воители за веру и отечество». Несколько раз в ней отметилась Наталья Валерьевна. И передаю ей слово с тем, чтобы она рассказала про эту серию, про свое в ней участие, про ее особенности, про то, как ей, взрослому серьезному писателю, пишется для детей и юношества.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В этой серии вышло уже около полутора десятков книжек. Из них я написала 10, но «Ярослав Мудрый» — это уже будет 11-я книжка. А вот последним вышла книжка, точнее, биография маршала Георгия Константиновича Жукова. До этого были биографии полководцев Суворова, Нахимова, Ушакова, Кутузова. Ну, эта серия вообще посвящена полководцам, правителям, которые вот воевали за наше Отечество и в том числе за веру христианскую, за церковь русскую, за русскую цивилизацию.
Чувствую, грядет Румянцев.
Посмотрим. А у серии есть...
Особенность.
Особенность, да. У нее адресация, во-первых, ну, для мальчиков есть, и есть адресация для девочек.
Там вот. Как-то иначе называется женская серия.
Да, подсерия для девочек называется «Женские имена России за веру и отечество». Ну, серия основная для мальчиков. Она предлагает юному читателю достойные примеры для подражания в лице наших великих и знаменитых полководцев, государей, правителей. Она помогает юному читателю, эта серия, формировать в своем сознании образ настоящего героя, который, в отличие от надуманных героев современности, которым поклоняется нынешняя молодежь, она, эти книжки предлагают образы настоящих русских героев, которые...
Укоренены в русской почве.
В русской культуре, да, в русской вере. Это, ну, грубо говоря, не гора мышц и каких-то суперспособностей, да, как у супергероев киношных, а это, в первую очередь, главное их достоинство — это служение... Отечеству, служение народу,
Богу.
Богу, христианская вера. А подсерия для девочек – это, ну, рассказ, например, о великой княгине Ольге, которую я писала, или там о великих княгинях Ане Кашинской святой.
Ну, вот выйдет книга о святой Ефросинии Московской,
да, надеюсь. Да, выходила книга о великих княжнах, дочерях царя Страстотерпца Николая II. Очень замечательная книга.
Анастасии Черновой.
Да, эти книжки представляют для юных читательниц образы верных жен, любящих матерей, добрых христианок.
И вместе с тем они сюжетные, они сделаны в литературном плане добротно, интересно, хорошим литературным языком. И они адаптированы к уровню понимания детей и отрочества.
Да, ну вот вы спрашивали, легко ли писать для детей. Наверное, кому как. Ну, лично мне легко, потому что тут главное, что? Главное представить, что ты пишешь не просто какой-то текст, а рассказываешь ребенку какую-то занимательную историю, ведешь с ним разговор, подбираешь правильные интонации, правильный эмоциональный настрой, приводишь какие-то занимательные подробности из той истории, которую ты рассказываешь, и тем самым удерживаешь его внимание, чтобы оно не ослабевало, чтобы ребенок находил для себя в этой истории какие-то важные вещи.
В то же время был увлечен.
И был увлечен, да. Вот за счет правильного эмоционального настроя это происходит, потому что дети же, они в основном воспринимают мир через эмоции, главным образом.
Дорогие радиослушатели, эти книги в двух сериях для мальчиков и для девочек. Вот назовите еще раз для мальчиков.
«Русские воители за веру и отечество».
Эти книги, они предназначены для семейного чтения. Это то, что вы можете читать со своими детьми. Ну, а мы продвинемся дальше. Я рассказал о том, что в ближайшее время в этой серии выйдет книга, посвященная Ярославу Мудрому, за авторством Натальи Валерьевны Артениной. И в нашей передаче мы постараемся сосредоточиться на том, что интереснее всего, прежде всего, христианская аудитория. То есть у Ярослава Мудрого хватало войн, походов, в том числе и участия в междоусобных столкновениях. Мы этого сегодня будем избегать. Тысячу раз об этом сказано в научно-популярной литературе, в научной, огромное количество информации в сети. Для нас, пожалуй, интереснее то, что касается совершенно других аспектов его правления, аспектов, которые связаны с созиданием русского дома. То есть с тем, что касается культуры и веры. Ну вот, собственно, Ярослав Владимирович вошел в русскую историю с почетным прозвищем «Мудрый». Почему «Мудрый»? Что это значит?
Ярослав Владимирович – это, естественно, сын великого князя Владимира, который крестил Русь. Эпоха правления князя Ярослава – это время расцвета Руси, политического, культурного и религиозного подъема, которому весьма способствовал своими трудами князь Ярослав. Прозвище «Мудрый» – ну, летописи называли его «Богомудрым» и «Премудрым». А прозвище «Мудрым» закрепилось за ним уже в более позднее время, в 19-20 веках, в трудах историков. Почему он мудрый? Ну, во-первых, он был мудр как политик. Он, да, много воевал и довольно успешно воевал, защищал Русь от и внешних врагов, и от внутренних смут. Но воевать он не любил, он предпочитал заключать договоры взаимовыгодные между сторонами. И, например, в середине XI века... в самом расцвете
древнерусского государства.
Да, времен Ярослава.
Раньше называли Киевскую Русь, теперь правильно, наверное, считается древнерусское государство.
В Европе составился едва ли не первый могущественный военно-политический союз во главе с Русью, в который входила Венгрия, Польша, Швеция, Норвегия. С Византией Ярослав, хотя сначала воевал и был в недружественных отношениях, но потом все-таки обновил союзнические отношения. И таким образом, повторяю, как политик, он был очень мудрый человек.
Вступил в брачное свойство с французским королем.
Да, скреплял эти военно-политические договоры брачными узами своих детей, дочерей и сыновей. И, во-вторых, Ярослав был довольно образованным человеком для своего времени. Это был человек уже новой книжной христианской культуры. Он и сам любил читать книги и насаждал вот эту книжную культуру, культуру письменного слова в своей стране, на Руси. Он насаждал, как хороший садовник насаждает сад, заботится о нем. Дело это начал еще его отец, князь Владимир. Он основывал школы, повелевал отдавать в эти школы для учения юных отроков. Ярослав продолжил дело отца, он заводил не только школы, и, кстати, сам отбирал в них отроков. Был такой случай, сразу 300 новгородских отроков он лично отобрал для учения в школах книжной науки. Он создавал при монастырях и храмах библиотеки, причем в этих библиотеках заводились книги не только духовного содержания, но и...
ну, своего рода энциклопедии того времени, исторические, географические.
Да, и философские, и античная литература. Самая крупная библиотека была при соборе Святой Софии в Киеве.
Ну, а та литература, которую церковь считала возможной, допустимой для чтения.
Да, конечно. Вообще Ярослав Мудрый создавал условия для... появление на Руси для умножения числа именно русских образованных людей, не греков, не болгар, а вот именно русские. Русские нужны были учителя, просветители, вероучители, проповедники. И он создавал для этого все условия, для того, чтобы в книжных мастерских переписывались книги, создавались и свои сочинения, то есть появлялись свои русские писатели. И действительно, время Ярослава Мудрого – это время, когда появляются первые русские писатели – такие как монах Иаков, автор первого сказания об убийстве князей и страстотерпцев Бориса и Глеба, такие авторы, как знаменитый митрополит Иларион, автор шедеврального слова о законе и благодати, которого Ярослав, кстати говоря, буквально выпистывал как пастыря митрополита Илариона. Он его к себе приблизил, когда тот был еще простым священником, сделал его своим духовником, потом сделал епископом и, в конце концов, поставил во главе русской церкви митрополитом киевским.
Ну что ж, вы уже сказали о том, что при Ярославе, именно в его правлении, следует искать корни древнерусского летописания. Тогда же при нем появился и первый письменный свод законов древнерусских. О нем мечтал еще князь Владимир. И я, с вашего позволения, зачитаю буквально пару абзацев из вашей книги. Это одно из центральных мест, очень хорошо сказано, именно про русскую правду. О чем мечтал Ярослав после князя Владимира? Чтобы судьи судили и рядили своих сограждан не в кривь и в кость, а как положено. Да чтобы и сами законы хоть немного умягчились, стали бы не такими кровожадными. Для этого князь Ярослав с митрополитом Иларионом составили русскую правду. Еще очень краткое, но все же первое русское законодательство. К примеру, как прежде наказывали за нанесенные кем-то кому-то бесчестие? Если, допустим, буйный молодец похитил из родительского дома девицу, или некто прилюдно осрамил боярскую жену, или в честной драке нечестно выдрал дружиннику бороду. Это тяжкое оскорбление. Он заплатит мне за это своей кровью, ярился в таких случаях потерпевший. То есть надо было убить обидчика, и дело с концом. И убивали, открыто, при свете дня или врасплох, под покровом ночи. Никто слова против не скажет, все честно, все по обычаю. А русская правда за такие преступления назначала штраф серебром. Вот только закон смерть за смерть князь Ярослав не смог еще отменить. Слишком глубоко въелся этот кровавый обычай в людские души. А ведь и князь Владимир, его отец, взошел на киевский престол, мстя одному брату за убийство другого брата, и сам Ярослав на себе испытал этот яростный, неодолимый зов кровной мести. В юности князь имел неукротимый нрав, а милосердным мудрецом стал в зрелые годы. Так и весь народ русский со временем избавился от закона кровной мести. Уже сыновья Ярослава, правившие Русью после отца, отменили его. Ну вот, собственно, мудрый политик, мудрый книжник, мудрый законодатель и вместе с тем очень важный аспект. Ведь вы сказали, что в источниках того времени его называли богомудрым, и, очевидно, это связано с его особым отношением к церкви.
Да, действительно. Ярослав прилагал много трудов к развитию и укреплению церковных начал на Руси, заложенных еще при князе Владимире. И русская церковь очень многим обязана в своем первоначальном устроении этому князю. Ну, во-первых, он активно строил храмы. И большие, и малые, и каменные, и деревянные. Самые знаменитые церкви его времени – это два собора Святой Софии, Киевская и Новгородская, которые построил его сын. Ну, во время правления Ярослава его сын Владимир построил Софию Новгородскую, а сам Ярослав построил Софию Киевскую. Во-вторых, Ярослав мудрый прилагал большие усилия к тому, чтобы прославлять первых русских святых. По его инициативе были канонизированы его младшие братья, князья старостатерцы Борис и Глеб, которые положили души свои во время междоусобия, затеянного их общим старшим братом Святополком Окаянным.
Собственно, окаянный, окаинившийся, уподобившийся Каину, то есть убивающий собственных братьев.
Да, Ярославу принадлежит огромная заслуга в прославлении их подвига во имя христианской веры. Также, например, были прославлены при активном участии Ярослава первые мученики за веру на Руси – это варяги Феодор и Иоанн, которых убили еще в языческую пору при князе Владимире.
Ну, когда он сам еще был язычником. Ну,
да, когда хотели принести их в жертву. А в-третьих, князь Ярослав занимался, очень активно занимался и вопросами управления русской церкви, создания новых епархий на обширных русских землях, едва крещенных или еще вовсе не крещенных, как, например, Ростовская земля. Там было просто несколько попыток создать епархию. Вернее, формально она была создана еще при князе Владимире, но фактически ее не существовало. И вот князь Ярослав...
Требовалось ее утвердить на новой земле.
Да, и в конце концов туда дважды местные язычники изгоняли епископов, посылаемых туда, в Ростов. И в конце концов Ярославу удалось утвердить там епископа Леонтия Ростовского, ну, которого местные ростовские язычники все-таки убили через примерно 20 лет во время мятежа волхвов, так называемого.
Но святой мученик за веру Леонтий Ростовский почитается сейчас Русской Православной Церковью, и дело его не пропало. Он ушел в землю, на его место пришли другие владыки ростовские.
Да, и Ярослав прилагал очень большие усилия к тому, чтобы на Руси в русской церковной иерархии появились наконец-то русские епископы, потому что до этого были сплошь греки либо болгары, а русские владыки были совершенно необходимы для просвещения народа, для катехизации едва крещенной паствы, потому что, естественно, они были ближе, русские владыки были ближе к соотечественникам, лучше понимали чаяния юной русской церкви. И вот первым русским... Не просто епископом, а митрополитом, главой русской церкви становится митрополит Иларион, избранный по инициативе Ярослава на соборе епископов в 1051 году.
Ну что ж, я вспоминаю о том, что и русское монашество тоже уходит корнями в эпоху правления Ярослава Мудрого. И первые крупные обители, которые прославили русскую землю иноческими подвигами, появились именно при нем.
Да, действительно, знаменитейший Киево-Печерский монастырь появляется, точнее, основание ему закладывает преподобный Антоний Печерский. Примерно в начале 1030-х годов он поселился в пещере в холме над Днепром. К нему стали стекаться те, кто желал иночества, вот этого сурового монашеского жития. Но дело в том, что сам князь Ярослав к зарождению вот этого строгого аскетического монашества на Руси, к появлению и развитию культуры монашеского общежительства, он прямого отношения не имел. Но он создавал условия, опять же, для вот этого подъема религиозного духа в древнерусском обществе, для культурно-религиозного расцвета. И поэтому зарождение подобной обители, где подвязался с тех пор целый сон преподобных отцов, было совершенно естественно и закономерно. А пострижниками Антония Печерского были и сам митрополит Иларион, и Леонтий Ростовский, и Никон Печерский, знаменитый наш книжник, кстати говоря, учитель Нестора Летописца, сам составивший начально летописный свод, и многие другие. То есть целая плеяда подвижников благочестия, епископов, монашествующих, книжников, вероучителей дала нам эпоха Ярослава Мудрого.
Ну что ж, остается прояснить вопрос с канонизацией Ярослава Мудрого. То есть вопрос-то очень непростой, и многие говорили мне, что не могут в нем разобраться. Может быть, вы разобрались?
Почитание его как благоверного, благочестивого, богомудрого князя началось сразу после его кончины. Но формально он не был канонизирован и оставался в таком статусе, ну как бы непризнанного святого до начала 21 века, когда он был прославлен как местночтимый святой Украинской православной церковью Московского патриархата. И буквально лет 7 назад патриарх Кирилл внес его в общероссийские святцы.
А мне хотелось бы напомнить, что князь Ярослав – это не только святой Русской православной церкви, но еще и фигура, чтимая государством. Может быть, это для кого-то будет неожиданностью, но, братья и сестры, если у кого-то рядышком в кармане или на столе лежит 1000-рублевая купюра, посмотрите, пожалуйста, на ней написано слово «Ярославль», и над этим словом возвышается памятник Ярославу Мудрому.
Который основал Ярославль, город Ярославль.
Ну что же, а я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что в гостях у нас была Наталья Валерьевна Иртенина. Она проводила между нами просветительскую работу от вашего имени. Я благодарю ее, и мне остается сказать вам. Во-первых, ждите книгу «Ярослав Мудрый» за авторством Натальи Валерьевны Иртениной от издательства «Символик». А во-вторых, спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Все дары Бога человеку достойны уважения. Дар слова, несомненно, принадлежит к величайшим дарам. Им уподобляется человек Богу, имеющему свое слово. Слово человеческое, подобно слову Божию, постоянно пребывает при Отце Своем и в Отце Своем, уме, будучи с Ним едино и вместе, отделяясь от Него неотдельно. Слово человеческое ведомо одному уму, из которого оно постоянно рождается и тем выражает существование ума. Существование ума без слова и слова без ума мы не можем представить себе. Когда ум захочет сообщиться уму ближних, он употребляет для этого свое слово. Слово, чтобы приобрести способность общения, облекается в звуки или буквы. Тогда невещественное слово делается как бы вещественным, пребывая в сущности своей неизменным. И Слово Божие, чтобы вступить в общение с человеками и спасти их, вочеловечилось. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы начинаем читать, толковать послание к Ефесянам святого апостола Павла. Протоиерей Георгий Климов будет толковать, а я постараюсь, как возможно, отчетливо, по крайней мере, прочесть. Итак, глава первая. «Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он возблагодарствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому, по определению совершающего все по произволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование нашего спасения и уверовавшие в Него, запечатлены обетованным святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления, удел его, похвалу, славы его.
Достаточно.
Здесь не то, что, батюшка, достаточно, здесь просто точка впервые, вот громадная, это уже у нас 14 стихов, а это один периметр, как говорят, одно большущее предложение, в котором просто изложено какое-то, ну, громадное богословие всего и обо всем. Почему, во-первых, начинает послание к Ефесянам святой апостол Павел с такого очень мощного и серьезного богословского вступления?
Ну, может быть, вообще вот это послание к Ефесянам, тут нужно сказать несколько слов. Во-первых, послание написано в начале 60-х годов, 62-63 год.
Даже так
время...
точно? Даже так точно
можно определить? Ну, можно определить точно. В то время, когда апостол Павел находился в так называемых своих первых узах в Риме. Вот. И, конечно, для апостола Павла, поскольку, ну, конечно, еще не совсем закончилась его проповедническая деятельность, но все-таки основные вехи, основные миссионерские путешествия по устроению церквей, храмов, по выработке главнейших аспектов вероучения уже были апостолом Павлом выработаны, сформулированы, может быть, даже систематизированы. И апостол Павел здесь уже созерцает, ну, действительно, явленную в мире, начинающую распространение по Вселенной Церкви Христовой, то для него, ну, как представляется, крайне важным было донести до главнейших церквей, тем более, которые он назидал, вот именно это учение о Церкви Христовой, что она есть. И в этом смысле Эфесская церковь, конечно, может быть воспринята нами как стоящая особняком. Она понимает апостола Павла, понимает его богословие, потому что ее рождение этой церкви, появление, назидание, воспитание, оно очень многим обязано именно апостолу Павлу.
А где географически она находится?
Географически Эфес, он и сейчас на том же месте, точнее, развалины Эфеса находится, это Малая Азия. Это
Турция нынешняя.
Это нынешняя Турция, да. Ближайший современный, наверное, на слух известный городок или курорт – Эфесу называется Кушадасы. Может быть, и слышали такое выражение. Птичий остров переводится в слово. Вот оттуда обычно паломников или туристов возят на развалины Эфеса. Но, конечно, когда-то Эфес, в то время, когда апостол Павел проповедовал, там была устроена церковь, конечно, Эфес был столицей Малой Азии. Асии, как ее иногда называют Священное Писание, и одно из посланий в Апокалипсисе, это одно из малазийской церкви, это тоже Эфесская церковь. Вот в данном случае здесь, опять же, очень сложно переоценить значимость и культурное развитие вообще всего этого региона. Это был культурный очаг, можно сказать, очень высокообразованных людей там много жило. Но сам по себе Эфес, это, конечно, был тоже выдающийся город, очень удобное он расположение стратегически занимал, и это был и порт, это был и стечение самых, в силу этого, различных точек соприкосновения по всем, можно сказать, сферам бытия людей. Там жило много и греков, много жило и иудеев, в принципе. Там была достаточно мощная христианская церковь, но с другой стороны, в Эфесе находился храм богини Артемиды. И вот те, кто были служителями культа этого храма, и те, кто очень хорошо зарабатывал на обслуживании тех языческих паломников, которые туда приходили, конечно, они серьезным образом противостояли и проповеди апостола Павла, и тому учению, которое апостол Павел пытался привнести вот в среду жителей Эфеса. Книга Деяний немало нам говорит о проповеди апостола Павла в Эфесе. Ну, может быть, на слух помнят слушатели наши и читатели книги Деяний. Это именно проповедь в Эфесе, когда Дмитрий Сребракович восстает против проповеди апостола Павла и начинает перед всеми кричать, что «Велика Артемида Эфесская». На самом деле, ведь здесь проповедь имела колоссальнейшее значение, потому что апостол своей проповедью привлекает к чему? К тому, что люди, даже чародеи бывшие, принимают христианство и сжигают книги, на 50 тысяч дидрахм. То есть это огромная, колоссальнейшая сумма по тому времени. Ну, в общем, это такой исторический фон, о котором можно сказать несколько слов. Конечно, он еще открывается и из Апокалипсиса, где говорится вот это вот то, что заповедуется или в чем упреждается Ефесская церковь. Ну, это сейчас как бы выходит за рамки нашей беседы. Так вот, здесь, конечно, очень важно было для апостола Павла дать такое вот именно, вы правильно сказали, вот такое верх богословия, читая, которое, тут очень сложно сказать вообще, что это за жанр, это или гимн, или это прославление, или это учение. Но, опять же, здесь что не выражение, то оно, конечно, требует, ну, видимо, особого какого-то подхода, разбора, всматривания, вчитывания.
То есть это вот, абсолютно, да, оно... канонические, то есть, да, простите, даже не канонические, догматические высказывания.
Конечно, да, совершенно верно, которые, можно сказать, являются неотъемлемой частью церковного экклесиологического учения, то есть учения церкви о себе как о церкви, учение о церкви, экклесия. Церковь. И все, что мы чаще всего вот знаем о церкви, вот с догматической точки зрения, своими истоками во многом, конечно, обязано вот посланию к Ефесянам апостола Павла, но в том числе и вот тому тексту, над которым сейчас мы с вами сидим и пытаемся работать. И вот здесь апостол Павел сразу, можно сказать, говорит о главнейших таких вот, ну что ли, кардинальнейших моментах, без которых не может состояться спасение рода человеческого, не могло состояться спасение рода человеческого, именно о великой тайне, которую от века предначертал для спасения человеческого рода Бог и осуществил через пришествие в мир, воплотившейся второй ипостаси нашего Господа Иисуса Христа и устроение Церкви Христовой по земле, на земле, во Вселенной, можно сказать. Вот каким образом это устраивается, что из себя представляет Церковь Христова, ее значение вообще, вот как раз этому посвящено послание к Ефесянам.
Ну вот тогда первые слова, да, собственно, об этом. Да. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего. Нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах.
Да.
Так как Он избрал нас,
да,
в Нем, избрал нас Он в Нем,
да,
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви.
Дальше еще более коварный термин идет, предопределив усыновить нас в себе, то есть вот тут действительно...
Вот учение о предопределении, оно же послужило, ну, камнем преткновения для протестантов.
Да, совершенно верно, послужило, но здесь самое главное вот уловить это, о чем вообще здесь апостол Павел говорит, чтобы этого слова предопределения не бояться, не пугаться. Здесь говорится, ну, вообще, конечно, вот об этом предопределении до того, как все начало быть. Вот когда говорится, там, вначале сотворил Бог небо и землю. Вот перед тем, как Он вначале сотворил Бог небо и землю, уже все о нас, то есть о человеческом роде, о предназначении человека, уже все было определено, все было решено, ну, опять же, говоря человеческим языком, мы можем сказать именно так. И вот здесь вот это определение относительно нас, в чем оно, его великость заключается? В том, что мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот это как раз, ну что ли, цель любого, ну что ли, творения разумного, которое Бог вызывает из небытия в бытие. Это цель жизни любого человека – стяжать святость, непорочность, чтобы быть им любимым и его любить. Выше этого, значительнее этого быть ничего не может. Но здесь же опять, когда мы, допустим, это скажем человеку, который еще не готов вообще вот понять, проникнуть в эту терминологию, то для него это будет мало о чем говорить. Святость, непорочность, любовь. А апостолу Павлу задача как раз и заключается в том, что здесь, обозначив эти главнейшие моменты, потом попытаться раскрыть, призвать, увлечь верующего человека или ищущего Бога к тому, чтобы, ну, потянуться к этим важнейшим моментам. И вот здесь апостол Павел, опять же, очень важные слова говорит в 3 стихе: «Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот, опять же, ну что это значит?
Да,
вот не так ведь просто, да? Ну, во-первых, вот это слово «благословивший всяким благословением». Само по себе благословение, что это такое? Вот, ссылаясь на тексты, допустим, апостола Петра, которые были написаны попозже, на самом деле, послание к Ефесянам, хоть и стоят по порядку содержания раньше, но именно написанные для той же самой среды, к которой апостол Павел обращается здесь в послании к Ефесянам, мы можем попытаться понять, что это значит. Это особая божественная сила, подаваемая от Бога человеку. Для чего? Ну, не просто для того, чтобы бороться с грехом, не просто для того, чтобы противостоять греху, а для того, чтобы, приняв ее в себя, получить от Бога разум, премудрость и божественную силу для сподвижки себя, своего сердца, своего естества на ответную любовь к Богу. Вот такие вот важные слова. Поэтому духовное благословение в небесах – это то, что человека влечет к небу. Это то, что с одной стороны его к небу влечет, а с другой стороны, что к человеку с неба именно от Бога приходит.
Ну, это сказано всяким духовным благословением. То есть благословений много?
Нет, здесь, по всей вероятности, вот этот термин следует понимать так, что в благодати Христовой, именно ее благодать Христову подает церковь через церковные таинства, через жизнеутверждающие священные действия, благодати Христовой или то, что в ней заключено, лучше сказать так, что в ней заключено все необходимое человеку для спасения. Нельзя сказать, что человек, получивший благодать, будет в чем-то ущербен, ему чего-то не хватит для того, чтобы спастись. То есть там всякое благословение на все абсолютно подается. И вот здесь мы уже видим очень важный аспект, который апостол Павел, ну, здесь пока что только обозначает. Он подводит читателя к мысли о том, что вне церкви спасения нет. Конечно, это то, что впоследствии будет очень просто как бы сформулировано, впервые, наверное, может быть, там, Киприаном Карфагенским, священным мучеником. Из последних, это, конечно, священный мученик Иларион Верейский, Троицкий. Вот, но это именно, это важная мысль, что вне церкви нет спасения, потому что через нее подается вот это всякое благословение от Господа.
Но и дальше в таком случае, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным.
Ну да, вот опять, ну, крайне сложная терминология, правда, догматически,
то есть
просто
вообще перегружена. Ощущение такого, что тавтология сплошная.
Ну вот
идет.
Именно, да, для, ну, как сказать, ненавыкшего уха, это на самом деле вот какая-то или риторика, банальщина, тавтология, ну, в хорошем смысле слова, то, что вот нагромождение одного и того же, как сменяющая друг друга цепь каких-то недоразумений. Вот это. Но если пытаться все-таки вчитаться в эти тексты, ну, попытаться порассуждать, то, конечно, здесь открывается достаточно важный аспект. То, что сам по себе дар благодати человечеству мог быть дан только благодаря тому, что возлюбленный сын пришел на землю и совершил дело своего спасения. То есть слава благодати, которая, видите, облагодатствовала нас, благодать облагодатствовала. Благодать, возблагодать, как мы читаем в прологе пасхальном. Так вот, благодать нас облагодатствовала именно в возлюбленном, благодаря тому, что возлюбленный, сын его, пришел на землю, совершил дело спасения, открыл доступ человечеству к дару благодати. А здесь перед этим, 5 стих, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Для нас, опять же, вот этот термин усыновление, он, ну, можно сказать, в каком-то смысле тождественен понятию спасения. Но для читателя апостола Павла, вот этих первых читателей, конечно, за усыновлением стояло очень многое, открывалось очень многое, потому что усыновление или сыновство, оно значило для древнего человека в первую очередь наследование тех прав, тех даров, которые имеет отец. И апостол Павел вот здесь для язычников открывает, ну, можно сказать, колоссальнейшее по значимости откровение. То, что Бог, и мы в других посланиях, конечно, рассуждали на этот счет, в послании Галатам, в частности, то, что Бог для него, для человека, может быть не только судьей, мздовоздателем, мстителем,
творцов, карающим началом, мира,
творцом миров, да, который находится так высоко и запредельно во всех отношениях, что ты ничтожная букашка, ноль на палочке, не более того, а именно то, что ты призван быть сыном его, с соответствующим, отсюда вытекающим порядком наследования всего того, чем Бог обладает.
Это же
вместить даже было сложно.
Это не то, что сложно. Это же ни одно религиозное учение, ни одного самого выдающегося религиозного учителя в мире, ни Будды, ни Мухаммеда, ни у кого даже близко нет этого. Там много мудрости, но вот этого нет вообще.
В этом как раз одно из кардинальнейших отличий христианства от всех других религий. Этого нет нигде. Совершенно верно. И только по одному тому, что это у нас есть, с одной стороны, а с другой стороны, мы понимаем, что это никогда никому из человека в голову не могло прийти до такого додуматься. Мы как раз утверждаем, что это один из аспектов, утверждающих именно божественность, происхождение нашей веры, нашего вероучения. То, что Иисус Христос, воплотившийся Бог, приносит нам это учение и на понятном для нас языке объясняет, как оно есть на самом деле. И мало того, что объясняет, говорит, что если вы будете находиться вне этого, никакого спасения не будет, никакой вечной жизни истинной вам не получить.
То есть додуматься человеку,
конечно,
невозможно.
Невозможно. Нет, если бы додумались, были бы такие религии, но их не было.
Не было, в том-то и дело. Не Аристотель, которого, считая, там, превосходит по
греки своей... его называли каноном добродетели. Правила добродетели.
Для но не додумался. Конечно, хотя нет. Я считаю, что Аристотель – это высочайший ум человечества. Конечно. Он превосходит Эйнштейна и все кого угодно.
Да.
По энергии и силе своего ума, и по тем интуициям даже, которые у него там были, почему
совершенно
его
верно.
Учение было принято церковью. Ну, не учение, конечно, а какие-то основы там его сочинений. Не кришнаизм, конечно, с индуизмом, который там говорят тоже там много... интересных вещей сказано. Но
многое, что, надо сказать, у них появилось. Появилось ведь уже потом, после 5-6 веков, когда очень многих христиан, ну, в частности, несториан, туда отодвинули, выселили. Под влиянием христианства ведь это тоже много там обозначилось.
Да,
конечно.
Не будем забывать, что у Чингисхана и его сыновей многие жены были христианки. Это тоже же крайне важно для той эпохи.
И вот
это
то,
не могло остаться просто так.
То, что не это не приходило...
Не услышано.
Да, никому на ум, и не могло прийти. А апостол Павел как раз в последующих словах, он к этому и подводит, начинает раскрывать. Ведь вот эти слова очень важные. Каковую он в преизбытке, ну, опять же, вот благодать нам даровал, во всякой премудрости и разумении, и дальше, видите, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем, ну, то есть во Христе. Апостол Павел ведь как раз и учит, и в нескольких посланиях он говорит о том, что пришествие в мир во плоти Бога есть великая тайна. Это есть велие, благочестие тайны. Но тайна или таинство – это то, что не может быть никогда понято. Вот механизм, как оно действует.
Но вместе с тем мы каждое утро и каждый вечер просим, Господи,
конечно,
дай нам слышать волю Твою, поступать по воле Твоей.
Совершенно верно. Одно дело исполнить волю, а другое дело сказать, вот определить, вычислить эту тайну. Это удел откровения. Нам Бог открывает эту тайну. Но до того момента, как он ее не открывал, никто, соответственно, не мог ее и знать, и понимать. Так в чем эта тайна заключается? Конечно, само по себе послание нам говорит о тайне Церкви Христовой. О тайне, и будет это апостол этот момент именно раскрывать, именно такая, что церковь есть начаток, начало уже жизни, утверждающее образуемое Царство Божие на земле. Не войдя в церковь Христову здесь, ты никогда не наследуешь вечную, блаженную в Господе жизнь там. Не начав жить здесь законами тайны, законами Царства Небесного, там не заживешь. Но истоки вот этой тайны Церкви Христовой, как Царство Божие на земле, они уходят еще в большую глубину, связанную непосредственно с самим Христом. Так ведь тайна, но если мы обратимся, допустим, к литургическим текстам, на слух просто нужно постараться привести здесь что-то знакомое для наших слушателей. Ну, например, один из богородичных звучит так: «Еже от века утаенное и ангелам несведомое таинство. Тобою, Богородица, сущим на земли явися Бог», дальше, «в неслитном соединении воплощаем, и крест волею нас ради восприим, им же воскресив первозданного, спаси от смерти души наши». Вот в данном случае в чем эта тайна заключается. А кто мог додуматься и до такого, чтобы Бог воплотился, чтобы на крест зашел, чтобы смерть претерпел? Это от века утаенное. И ангелам, даже ангелы были не в состоянии в эту тайну проникнуть.
Да, мало того, избранный народ...
Конечно.
Юродство.
А если мы пойдем дальше и скажем именно о том, что было уже конкретно определено, ну, на 4-м Вселенском соборе, то здесь мы должны будем ведь признать еще и нечто большее. Это именно учение о том, что во Христе при единстве ипостаси соединились два естества, два существа, божеское и человеческое. Место человеческого лица или ипостась заступила божеское, божественная ипостась. Вторая ипостась встала на место там, где стоит в нас наше человеческое лицо ипостась, и обратила естество в человека. Очень, может быть, я так коряво выражаюсь, но это на самом деле сложно сделать. Так вот, в данном случае, если это произошло, то можно только догадываться, какой славе призван человек. Если возможно было второй ипостаси Бога Троицы заступить место человеческой ипостаси, то есть как бы сравнявшись с ней.
Мне кажется, что уроком для нас всех должно служить следующее, что вот то сокровище, которое мы получаем в крови и плоти Господа,
верно,
это сокровище, которое может преобразить весь мир. И вот мы, если мы живем как христиане, да, просто вот существуя как христиане, способны... Каждый один человечек, не то, что вот нас много, нас очень мало на самом деле, но даже каждый отдельный человечек на своем месте делает космическое просто дело. Вот, кстати, дальше апостол говорит: «Устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом».
Да,
то есть верно. Просто вся гармония мира устраивается благодаря этому.
Да, преображенный мир. Именно соединенный. Именно так мыслится полнота небесного царствия. Но в этих словах апостол ведь утверждает нас еще в колоссальнейшей по важности мысли. То, может быть, чего еще не проходило по его посланиям вот так внятно и конкретно. Именно о том, что церковь есть богочеловеческий организм, объединяющий, соединяющий в себе и земное, и небесное. Мы запросто рассуждаем о церкви воинствующей, о церкви небесной, но в нашем сознании это всегда как бы отделено, одни от других. Для апостола это единое целое. Но если это есть единое целое, то значит мы здесь уже выходим на качественно как бы новое понимание того, что есть, допустим, там вечная жизнь, о том, что есть, допустим, то состояние, в котором оказываются, допустим, умершие наши ближние, души их оказываются. То есть это не какой-то за определенной чертой находящийся другой мир, куда они попали. Нет, один Божий мир существует, и они никуда из этого мира не уходят. И это тоже ведь очень ценным свидетельством вот учения церковного о церкви, о спасении является. Вот эти важные слова апостола Павла.
А вот дальше о Святом Духе. «Запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его.
Да. Ну вот, мне кажется, что здесь апостол Павел в этих самых первых стихах, которыми мы занимаемся, он все-таки утверждает и важность догмата Святой Троицы. Потому что вне Святой Троицы, вне действия Бога Троицы, конечно, никакого спасения быть не может. И вот в данном случае, если видите, в начале, во втором-третьем стихах апостол скажет только о Боге Отце и о Сыне, то здесь явно недостает и Дух. Но вот здесь как раз он, ведь это же все одно предложение, как вы справедливо заметили, здесь вот в этом 13 стихе, конечно, апостол Павел вводит и третью ипостась Бога Троицы, Духа Святаго. То есть спасение человеческого рода, устроение Церкви Христовой, жизнь Церкви Христовой, это есть попечение, это есть утверждение действий всего Бога Троицы. И без какой-то ипостаси, конечно, невозможно говорить ни о каком устроении, ни о каком существовании церкви. По определению, что есть церковь? Это не только богочеловеческий организм, имеющий главою Христа, но еще и водимый или живущий, именно оживотворяемый Духом Святым. Но это живое, ну, можно сказать, языком библейским, существо церкви. Апостол чуть попозже скажет, это тело Христово.
Боже, какое счастье, что мы живем в церкви, что она есть и процветает, слава Богу. Многие же живут в каких там...
В своих мирах.
В своих мирах.
А у нас тоже
там,
мир есть.
Тоже фантазируют, у них есть какие-то, они палочками стучат перед там святилищами предков, которые на самом деле очень красивые, украшены, там благовония. В принципе, очень симпатично все организовано. Но никакого отношения к спасению и к вечной жизни, и вообще к божественной, космической жизни это все не имеет. Ну да, так, какие-то человеческие придумки. И вот апостол-то дальше говорит: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господ нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем.
Да.
Но это вот гимн церкви, иначе не скажешь.
Совершенно верно, совершенно верно. И здесь, ну вот, мне кажется, конечно, самыми важными являются, может быть, последние слова, вот, о которых мы уже сказали, что церковь есть тело его, полнота, дальше с большой буквы, наполняющего все во всем. То есть, вот, опять же, что можно об этом сказать? Как эти слова понять? Полнота наполняющего все во всем. Мы можем сказать, конечно, что вот само по себе слово «полнота», оно может быть понимаемо и именно как возможность в полноте для спасения получить все необходимое, что требуется. Опять очень важное утверждение, что только через Церковь Христову человек получает этот доступ ко всему необходимейшему для спасения. И в то же время наполняющий, то есть Христос, с большой буквы слова стоит наполняющий, все во всем, может через церковь, нельзя, наверное, это слово употребить, но чтобы было понятно, реализовать себя в верующих. Потому что, когда мы читаем священные тексты Господа из Апокалипсиса, и придем, и обитель у него сотворим с Отцом, или это прощальная беседа, простите, из Евангелия от Иоанна, то мы должны сказать, что только благодаря нахождению человека в Церкви Христовой, Христос и Бог Отец в Духе Святом, вот опять Троица, могут прийти из тебя себе сделать дом, и обитель сотворить. Но если это совершается, если это происходит, конечно, это уже и есть то спасение, о котором апостол Павел здесь пишет и о котором все верующие помышляют. Если Бог с тобой соединяется, все, значит, и твое естество получает общение со свойствами естества божеского. Это и вечность, это и блаженство, это и нетление, это и любовь, и свет, и все остальное. И на примере именно самых преданных церкви святых, угодников Божьих, и древних, и поздних, мы как раз знаем, что они нам являли это торжество православия, просвещаясь, преображаясь, сияя, подобно тому, как это делал Христос на горе Преображения, и свидетельствуя нам вот о той высоте, к которой призваны верующие.
Но он же говорит о том,
конечно,
услышав о вашей вере во Христа Иисуса,
да,
и любви ко всем святым.
Да, верно. Вот и есть здесь на самом-то деле ответ на вопрос о призвании верующего человека. Потому что не работая над собой вот именно в этом аспекте, ты, ну, очень многого, точнее всего себя лишаешь. И это цель, это, можно сказать, то, что обозначено как главнейшая цель, ради которой все остальное, что тебе здесь подается, и все, что ты пытаешься здесь сделать. А вот слова дальнейшего апостола Павла, они очень, ну, как сказать, важны именно как посредствующее звено, как критерий того, правильно или неправильно, в церкви ты или не в церкви, себя ощущаешь или живешь. Вот это слова... «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых». Но мне хочется здесь о чем сказать? О том, что апостол Павел, смотрите, он говорит, «Я молю, чтобы это произошло». То есть этого еще не произошло в жизни этих людей, в жизни этих эфесян.
И в нашей происходит так постепенно.
Так то-то и оно, и в нашей происходит постепенно. Потому что, и поэтому на первых ступенях от нас требуется именно доверие. Мы не знаем как, но мы, доверившись, и в том числе апостолу Павлу, начинаем жить по вере, начинаем исполнять заповеди. И только после этого просвещаются очи сердца нашего. А просветившись, они начинают уже вкушать как бы эти плоды вечной блаженной жизни. Но не сразу. Поэтому для человека чаще всего, ну, не желающего исполнять заповеди Божии, не принимающего главнейшего учения о покаянии, об очищении сердечном, от греховной скверны, конечно, эти слова могут казаться только раздражающими. О чем он говорит? Вот протестант, допустим, ну, в таком плохом смысле слова, поверил, все, ликующее чадо Божие. Но ведь сердце-то закрыто, оно жестоко, оно слепо. Оно ничего не чувствует. Какие блага вечной жизни.
Да и не веришь.
И начинают выдумывать,
и
какие они там.
И это эмоции,
конечно,
не веришь. И когда тебе говорят,
верно,
аллилуйя, но не веришь, ты должен. Ну, что он врет-то? Ну?
Конечно. Так вот, вот здесь апостол Павел, он, видите, очень важные моменты пытается свести воедино. То есть, с одной стороны, премудрость. С другой стороны, разумение от Господа, получаемое через благодать. А где ты благодать возьмешь, как не в церкви? Только там. Сам ты ее не родишь. В данном случае через это приходит осознание своей греховности, призыв в самом себе очистить себя от этой скверны духовной. По мере просвещения сердца я вдруг начинаю видеть эту зарю будущего века. Так вот, об этом как раз апостол Павел и говорит. И, ну, мне кажется, здесь вот такой золотой нитью проходит вот эта мысль о том, что это возможно только в церкви. Вот что она из себя представляет. Вот что она дает человеку. Вот к чему призывает.
И какой должна быть.
И какой должна быть.
Спасибо, батюшка, за замечательное толкование. Сегодня мы размышляли над первой главой послания к Ефесянам святого апостола Павла. Спасибо, отец Георгий.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.